Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем продолжение интервью с Игорем Винюковым, иконописцем, дизайнером и фотографом. Игорь, ну вот вернемся к нашей теме, к вашей жизни в Америке. Вы 5 лет живете, вот занимаетесь газетой, это основная работа, но вы же еще и иконописец. Вот скажите, ваше воцерковление, оно началось еще здесь, в Приднестровье, или больше там?
Любопытная история, как я попал в церковь через экстрасенсов. То есть я пошел на сеанс экстрасенсов.
Это когда было, в какие годы?
Сейчас скажу, это был год где-то 89-й, еще при советской власти. Как говорится, пути Господни неисповедимы. И она начала мне рассказывать, вот ты там то-то, то-то, по фотографии про жену рассказала. То есть такие вещи, которые я не мог знать.
Она не могла знать.
Я этого даже не знал, что она рассказала. Понимаете, когда вам говорят про вас, это может быть какой-то гипноз, там еще что-то. Это как-то вытащить информацию с вас можно. Но есть вещи, которые я сам не знаю, мне про это рассказали. Меня так поразило, что я пошел креститься. То есть у меня вот это сработало.
Это от обратного?
Да. Я пошел сразу креститься сам. То есть уже взрослым человеком крестился в Бендерах.
После этого уже к экстрасенсам вы не попадали?
Ну, естественно. Но...
Вы поняли, что присутствие бесовской силы, оно реально...
Я всегда был уверен, что мир насыщен и сложнее, чем нас учила
материалистическая школа.
Школа. Поэтому в данном случае то, что раскрылось, это как бы с радостью, как подтверждение.
А воцерковление основное все-таки произошло здесь или там?
Нет, здесь все-таки. Я же только 5 лет, а это свойство. Я давно уже, еще при распаде Советского Союза, начал ходить. Я на самом деле, как все ищущие интеллигенции, это во время перестройки увлекался и буддизмом, и всякими этими штуками, читал всю эту литературу.
И Рерихами там.
Рерихами, естественно, раз я художник. И ездил даже и в Прагу ездил, там в Шричин Мое, и с кришнаитами тут дружил. Вот этим всем интересовался. Кастанеду читал. Ну, это прошли, мне кажется, как бы основная часть интеллигенции. Но все равно вот почувствовал, что вот здесь вот настоящее. Не знаю почему.
Ну, вы по образованию художник,
я
да?
По образованию художник, да.
Где вы учились?
Я учился в Кишиневе, закончил Кишиневский пединститут, художественный графический факультет.
Но это помогает сейчас в работе в Америке при оформлении газеты?
Ну, естественно, художественное воспитание, культура – это в любом случае, даже когда есть понятие технари, те же фотографы могут быть или, допустим, компьютерщики, дизайнеры, они, может быть, хорошо владеют техническими средствами, но не видят некоторые вещи, что видит художник там в композиции, в освещении, еще в чем-то. Поэтому, естественно, это образование очень помогает. Опять-таки же, благодаря, может быть, образованию, я сейчас являюсь приверженцем именно классической византийской школы иконописи. То есть в нашем понимании это вот Андрей Рублев. Мне, кстати, вот как я начал писать иконы, мне заказала экстрасенс. Она хотела икону Божьей Матери в Кишиневе, часовня есть там такая болгарская, там есть кинотеатр «Шипка», и рядом, откуда уходили-то добровольцы, это была война.
Балканская.
Да. И там такая часовня в память об этой войне, небольшая, начала восстанавливаться. И она хотела эту икону.
Она хотела пожертвовать?
Пожертвовать икону, да.
В общем, они так ловко, эти люди, иногда сознательно, иногда бессознательно, вводят в заблуждение людей за счет присутствия икон.
Я думаю, что они сами часто заблуждаются, не знают где. Это не они ловко, это бесловко, потому что есть же профессора, допустим, которые знают Писание и Евангелие получше любого священника, но однако же они при этом остаются холодными материалистами. То есть они просто, это зависит от отношения.
От живой веры.
Кстати, отец Сергий, он делает, допустим, отчитки. И у меня некоторые люди подходят и говорят, мы знаем, что ты вот духовное чадо, отца Сергия, помоги нам договориться, потому что мы знаем, что он очень сильный экстрасенс. То есть люди многие просто вещи не понимают. Как же он ведет отчитки? Это же
экзорцизм, но не экстрасенсорика. Ваш духовник, отец Сергий Пантюшенко, служит под Тирасполем. А как вы на таком расстоянии вот окормляетесь? То есть от встречи к встрече серьезный вопрос решается. Это первый вопрос. И второй, ваше отношение к экзорцизму, вот в том виде, в каком вы это видели, то, что делает отец Сергий, вкратце скажите, пожалуйста.
Ну, во-первых, я общаюсь или звоню, или мы общаемся по интернету, используем новые технологии, по скайпу. То есть я общение поддерживаю. Часто я собираюсь какие-то делать важные вещи, я просто звоню для благословения, то есть из Америки. Звоню, отец Сергий, вот хочу то-то, то-то благословить. По поводу, значит, то, что вы спросили, я с отцом Сергием ездил в монастырь мужской под Рыбницей на вот эти вычетки и вез, как это первый раз столкнулся, то есть девочку с Рашкова. Какие-то лично увидел. Мы, когда сели на машину, машина просто глохла на каждом шагу. Когда мы доехали в итоге в монастырь и пытались ее, девочку, я взять на руки и внести в монастырь. Мы вдвоем с парнем, с водителем не могли ее сдвинуть с места. Она совершенно легкая девочка, там килограмм 50. Допустим, когда мы занесли, тоже с огромным трудом занесли ее в церковь, где она начала танцевать.
Бесноваться.
Бесноваться, да. И доктора могут сказать, что это психическое заболевание. Но мы просто ожидали, когда нас примет старец. Когда нам сказали, что можно идти к старцу, мы опять не могли ее поднять на лестницу вдвоем с парнем. То есть как будто, не знаю, там...
Нечеловеческая сила.
Да, нечеловеческая сила. То есть вот с чем я столкнулся, когда первый раз увидел, что это действительно это не психические какие-то заболевания, а что именно это присутствует, влияние посторонней силы. Поэтому, хотя вот профессор Осипов против,
да,
категорически, то есть я его слушаю лекции, я считаю, что в данном случае, ну, если человеку плохо, куда ему идти? Что, получается, нет надежды на спасение?
Эти люди нуждаются в помощи, в конкретной, да, практической помощи. Их очень жалко.
Очень жалко. Просто я считаю, что в данном случае священник, который этим занимается, он должен иметь все-таки еще психологическое образование, конечно.
И чтобы... отец Сергий, кстати, его имеет.
И он этим занимается, да. Он занимается действительно самосовершенствованием, что очень похвально. Потому что тоже есть тонкая грань между...
психиатрическими, да, и духовными.
Вот, и духовными. То есть мое отношение очень положительное. Причем отец Сергий постоянно от этого страдает. У него происходят какие-то там неприятности.
Ну, вражеские нападения,
да,
искушения.
То есть что опять-таки говорит о том, что это все даром не проходит, что он наступает, крится на хвост врагу человечества. И что он буквально настоящий воин на этом пути.
И самое главное, в нем нет никакого пафоса вообще. Он настолько это все делает за послушание, вот как архиерей благословил, настолько отдавая отчет, что дело не в нем, и он тут вообще ни при чем. Что это Господь, вот все его здравомыслие, его доброта, его любовь, и плюс еще вот такое сложное служение, оно, конечно, ну, производит очень сильное впечатление.
Я думаю, что, во-первых, это далеко не каждый вынесет. И думаю, что вот именно его эта доброта, его отношение и любовь ко всем своим, кто к нему приходит, безотказность. Я думаю, только благодаря этому, буквально в смысле, он жив. Благодаря этой любви и доброте. Если бы он по-другому бы относился к этому, как вот к какой-то профессии такой, самоцели, я думаю, он просто бы физически не выжил. Но это война просто... Многие вещи приходится людям объяснять.
Через вот такие скорби, может быть, люди и воцерковляются в результате.
Ну, вот я же говорю, что вот как в моем случае. И вот с иконами. Я хотел написать икону в таком виде, как картины живописные, как Леонардо да Винчи. Мы с женой, у меня жена тоже художник.
То есть в живописном стиле?
Да, в живописном стиле. Даже нашли модель, снимали ее с ребенком. Очень красивая девушка. Но потом, когда мы подошли к молодому священнику, молдаван, и он говорит, я хочу в византийском стиле. И повез меня, показал, как он хочет, в другую церковь. Чтобы понять это, я взял, начал читать литературу. Прежде чем рисовать, я до полгода читал литературу. Взял нашу всю советскую, по истории иконописи, по теории, чтобы как бы войти это понять. И я считаю, что это действительно это самое правильное, в данном случае, классическое понимание. После этого, когда начал писать иконы, я был просто счастлив. Я первые иконы начал писать у товарища, в Кишиневе отец был член Союза художников, там мастерские. Я там писал, попросился писать иконы, потому что это было для Кишинева. Потом специально приехал в деревню. 3 года мы жили, я писал иконы. Так я познакомился с Лирашков, с отцом Сергием и с отцом Василием.
Ну, мы делали материалы с этими приднестровскими замечательными батюшками. Думаю, наши радиослушатели помнят о них.
Да, замечательные совершенно батюшки. И я считаю, что это... большое благо для Приднестровской земли, что они, будучи сами родом с Украины, они остались на этой земле и поднимают именно Слово Божие на этой земле своим авторитетом, своей любовью.
И этот заказ вы выполнили? Вы написали икону?
Заказ я не сделал, потому что мне до того это понравилась идея, что я нарисовал иконостас полностью. Для меня единственная проблема, у меня тут противоречие, как зарабатывать можно деньги на церкви. То есть, мне кажется, церкви нужно отдавать, а не брать. И вот это меня всегда гложет, когда я, если рисую икону, и стоит вопрос о цене, внутри я считаю, что это, по идее, нужно даром делать.
Ну, каждый труждающийся достоин пропитания.
Это я помню. Это я говорю про свой внутренний конфликт.
Но вы его так и не смогли разрешить,
да,
с духовником?
Да, так я не смог разрешить, поэтому я как бы иконы и не стал писать, потому что это, всегда это надо мной тяготело.
А вот в Америке есть спрос и возможность писать иконы?
Нету. Я там писал иконы по заказу для церкви, там реставрировал, еще что-то. Но это как бы такое уже в данном случае...
Для души.
Для души. Там этого нету. Почему? Потому что там, во-первых, есть школа замечательная, там русских иконописцев, которая идет классическая из тех иммигрантов, что выехали. Но там эти иммигранты очень многие привезли иконы, и церкви уже укомплектованы, если можно так выразиться, если понятие к церкви это подходит. И реализовывать себя как иконописец там совершенно нет никакого.
То есть там так широко не строятся храмы, как у нас?
Нет, община все-таки русскоязычная, она православная, она бедновата. Вот я говорю, что когда я приехал в город Атланту, наша церковь находилась вообще в помещении складском. Потом купили здание Баптистской церкви. И вот в планах есть там купол поставить сверху, еще что-то. Но пока это тяжело идет. Православный народ в Америке, он безденежный. И вторая церковь тоже есть храм в проекте. Они собираются, значит, таким способом на него собирать деньги. То есть они продают именные кирпичи.
Ну, у нас тоже практиковали,
да,
такие вещи.
Да. То есть и, ну, тяжело идет. Там дорого строительство изначально. Земля дорогая, строительство дорогое.
Но здесь тоже ведь дорого.
Там дороже. Здесь дорого, но само строительство здесь дешевле, чем там. Здесь недвижимость стоит так же, как там, дорогая. И что при советской власти человек был, какие-то трудности обрести крышу над головой или еще что-то, так и здесь. Просто у меня такой опыт, что я нахожусь в месте, которое не охвачено, не освещено там российской древней иммиграцией. То есть оно в основном начали народ приезжать после 96 года.
А вот если так вот попытаться проанализировать хотя бы немного, в чем специфика жизни прихода православного в Америке? Вот чем отличается от нашего?
Во-первых, я считаю, что роль православного прихода в Америке гораздо важнее, чем здесь. Потому что здесь люди находятся на родине. А там все-таки это как бы родина тоже. То есть оно усиливает эффект присутствия не только, что ты общаешься с Богом, ты общаешься еще с родиной, с родной землей. Потому что когда едешь по американским дорогам и заходишь в храм, где стоят иконы, иконостас, так как я живу без семьи, 5 лет без этого я бы там не прожил. А вот из-за того, что есть православная церковь, пусть там даже хоть служба ведется на английском языке, но дух все тот же самый, службы уже те же, канонические. Я считаю, что там это имеет большое значение, несравнимо больше, чем здесь. И плюс человек же здесь привыкает ко всему. Помните, если при советской власти люди ехали, бог знает, за сколько километров, на перекладных, чтобы пойти где-то помолиться, покрестить или Пасху отметить. Сейчас это все практически у людей под боком. Вот борьба вначале была за саму церковь, а сейчас, мне кажется, нужно бороться, чтобы это не было рутиной для людей. Я этого боюсь, я же не говорю, что это есть. Хотя я вижу, что, наоборот, вот молодежь более верующая, чем люди старшего поколения, которые выросли уже полностью при советской власти.
Ну да, приходят и через детей, и через внуков. А вот что там, скажите сейчас?
Там это воспринимается как часть родины, то есть часть дома твоего родного. Там, допустим, воспитание даже внутриамериканское, когда в воскресенье идут все в церковь, ну там в основном баптистские, там перекрываются дороги, полиция, там массовое это как бы явление. И это видят дети, что это вот ходят к Богу, храму. И я считаю, что это дает детям возможность самоидентификации, кто ты есть. Что ты не простой гражданин Америки, что у тебя есть традиции, у тебя есть корни. Ну, по поводу там Иванов, не помнящих, родства. То есть я считаю, что в Америке православная церковь играет вот эту вот еще роль памяти нации.
Вот приходилось читать диссертацию о том, что в Америке все-таки гражданская религия.
Естественно, но это сложилось, я думаю, исторически, так как в основном масса первых пионеров были баптистами. Они очень законопослушное общество, и вот этот вот дух закона в них очень силен. Понимаете, там у них очень много каналов общественных, бесплатных и религиозных. И там показываются постоянно религиозные фильмы, и их показываются службы. Грубо говоря, они все баптисты. Службы эти в основе своей афроамериканские. И это такое как бы шоу, шаманство. И они так превращают, как они говорят, feel good, то есть чувствуют себя хорошо. Ну, доводят себя до какого-то там экстаза, ну, шаманства. Но при этом, допустим, тут же фильмы тебе показывают после этого классические там, ну, как классические, то есть про Иисуса Христа, которые идут по Евангелию, спокойные такие, умиротворенные. Я думаю, что в данном случае это воспитание, раз существует американская православная церковь, то есть сами американцы, какие-то единицы, все равно приходят к Богу, а они приходят к Богу, поверьте мне, вопреки даже тому, как приходили к Богу у нас здесь при коммунистическом режиме. Потому что все равно по истории мы учили, что была Русская Православная Церковь. Все равно люди об этом знали, какие-то где-то церкви, здания сохранялись. То есть это все равно было как бы свое, и человек...
Даже на генетическом уровне.
Да, на генетическом уровне он все равно об этом знал. Когда Советский Союз рухнул, не было же нового завоевания, а именно люди возвращались. А у них в данном случае они как бы полностью на острове, где ничего не было. И у них с практической точки зрения, то есть религия подстроится под быт, конечно. И с точки зрения нравственности это все у них получилось. Но с точки зрения духа у них, конечно, это не получилось.
А вот как насчет вот этого сочетания, вы говорите, в массе своей они баптисты, но очень силен ведь дух иудаизма, ведь огромное число эмигрантов иудеи.
Дело в том, что есть такое понятие там толерантность, которая иногда приобретает уродливые формы. Там даже я когда приехал, сразу говорят, что табу для разговоров среди американцев – это религия и зарплата. Люди об этом просто не говорят, просто боятся. Поэтому вот так оно и сочетается. Это вопросы обходятся.
Глубоко интимное дело, да?
Да. В таком сложном обществе, может быть, это и правильно.
А вот при том, что люди разных конфессий посещают свои храмы, стараются соответствовать своей принадлежности, но при этом в плане нравственности все-таки большие проблемы и очень много веяний, которые пришли к нам именно оттуда, особенно для молодежи. Вот как это все объясняется, на ваш взгляд, вы вот уже внутри общества?
Значит, объясняется очень просто. Так как вот говорят, Москва не вся Россия, и то, что, допустим, там... В Москве есть какие-то ночные клубы, попытки гей-парадов, все такое. Также в Америке. Это все исходит, допустим, Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес. То есть определенная среда. В массе своей, в основной, больше 80% американцы пуританское общество. Более пуританское, чем здесь.
Но они прошли свои этапы различные. На данный момент у них такое состояние. У них были эти все сексуальные революции 60-х и прочее.
Вот когда была сексуальная революция, конца 60-х, когда вот молодежь выросла, то участвовала в этих революциях. Но родители их, как бы общество тогда это не приняло. Это просто было духом молодежи, и вот он начал это вносить, так как, допустим, тот же президент Америки, он был студентом в конце 60-х, он это как бы вносит. Но все равно они клянутся на Библии, в школах у них там есть эти все 10 заповедей. То есть везде за этим словом они все равно следят. И, по крайней мере, хоть это превращается, опять-таки, может быть, в формальность, как у нас было тут с партсобраниями, с комсомольскими, но, по крайней мере, там это все живет. Многие вещи, я считаю, то, что вот показывают нам фильмы эти боевики, я думаю, это как бы их грезы. То есть, на самом деле, из-за того, что у них такая размеренная, спокойная жизнь. Вот, допустим, мы здесь говорим про бездорожье, там машины ездят, а у них специально же трассы вот такие вот, люди платят деньги, чтобы поехать, поездить по какой-то грязи там по бездорожью. Что у них везде
так
все это ровно.
У них все гладенько, шовчик да. Шовчику, что хочется чего-то такого сотрясающего.
Да, у них идеально. И поэтому я думаю, что вот эти все боевики, на самом деле, это опять-таки же их внутренние какие-то фобии. Что им хочется что-то взорвать в свой же мир. Свою что-то в жизни, что-то там сделать.
Страстей каких-то.
Да, каких-то страстей, потому что в жизни на самом деле не присутствует. Если вы подеретесь в баре, вы просто разоритесь на адвокатов. Если вы там подеретесь с афроамериканцем, вы вообще будете иметь неприятности до конца жизни. Потому что сейчас в данном случае это афроамериканец по умолчанию, он прав.
Там до абсурда доводятся эти...
Да, сказать. Очень много просто, особенно бывшие наши советские граждане попадают в просто абсурдные ситуации с этим связаны. Ну, факт то, что вот когда идет сокращение, особенно вот сейчас в связи с кризисом персонала, в первую очередь, конечно, увольняют белых. Независимо
от... Это уже дискриминация белого населения?
Да, да, но боятся. Толерантность превращается уже в свою противоположность. Буквально это... За какие-то 20 лет, то есть еще в 60-х годах у них был расизм, отдельные автобусы, отдельные стоянки, отдельные столовые, и тут получается вот такой как бы перевес.
То же самое с сексуальными меньшинствами, при этом абсолютные права меньшинств, там... хотя говорите про заповеди, что это для них присутствует, и заповеди вроде как действенны, а чисто, вот так сказать, Содом и Гоморра, все равно это становится нормой.
Это они вкладывают в понятие толерантности.
Так уже богом становится толерантность, политкорректность, так сказать.
Ну да, политкорректность, потому что, смотрите, в народе вот эти все гей-меньшинства, все это не приветствуется. Поддержки в народе этого нету. Это просто политика. На это они соглашаются. Они считают, что в данном случае тоже у них очень хорошие плоды, что калеки должны участвовать там в жизни. У них, допустим, везде предусмотрено для колясок въезд. Для них это одно и то же, вот в чем дело. Я же говорю, что они за буквы теряют дух. Для них, раз это меньшинство, не важно, что это за меньшинство. Я им и говорил, ну хорошо, вот есть люди больные раком. Они же не ходят в демонстрации, не говорят, что болеете раком. Мы же меньшинство. Ну, они эти разговоры не приветствуют. Почему? Потому что вот эта вот политкорректность для них это как КГБ, что ли, такой внутренний цензор.
Ну да, это получается пилить ветку, на которой сидишь в конечном-то результате.
Конечно, да, это все приведет к саморазрушению, это естественно. Ну, не зря выражение, что благими намерениями услана дорога в ад. То есть это, я считаю, тот же именно случай.
Ну, а вот то, что вас держит на этой земле, то, что вас заставляет там трудиться, вы уже привыкли? Что стимулирует вашу жизнь там?
Ну, мне, честно говоря, там нравится даже просто, как я художник, внешне. Там очень красиво. Но в данном случае я говорю не про Соединенные Штаты все, а про вот этот вот город Атланта. Очень красиво. То есть выходишь на улицу, там выезжаешь, радуется душа. Плюс это возможность, может быть, подучиться чуть-чуть какой-то жизни. В принципе, для практики, для реальной жизни, я считаю, что есть чему поучиться с точки зрения отношения американцев к жизни. Потому что у нас очень часто вот есть же грех уныния. Люди очень часто попадают в уныние. Все у них валится из рук. То не получается, то не получается. У американцев это с первого взгляда кажется вот искусственно, что они улыбаются, там все окей, все all right. Но вот это они как бы программируют себя на положительное отношение к жизни. И в данном случае я считаю, что это большой плюс, вот этому надо учиться. Уныние – это грех, значит, тебе Бог дает, нужно это принять. А получается, что американец, сам того не осознавая, принимает все неприятности, которые ему жизнь дает.
Ну, а их принцип, известный по фильмам, это твои проблемы, и человек остается наедине своих проблем.
Значит, я считаю, опять-таки, как говорится, я вам не скажу за всю Одессу, значит, то, что я вижу, и опять-таки, что-то юг, очень там сильно развиты добровольческие какие-то акции, где ухаживают за какими-то там животными или сады, там что-то восстанавливают, совершенно на бесплатной основе, помогают каким-то детям, кому-то еще. На самом деле там
благотворительность
очень реальная, и там не так, как у нас собирали, допустим, субботник, это было все-таки в основном из-под палки. Там это искренне люди собираются и это делают, то есть в них это сидит. И это я лично вижу. Плюс память о погибших, допустим.
Ну, это чисто протестантская практика, вот да, такой так социальной вот работы, накатанная в Европе, а оттуда
конечно
она и перешла.
Ну, поэтому я не могу сказать, что у них как бы твои проблемы, это не мои проблемы. Там у банка, у работодателя вот это присутствует. Устраивайся как хочешь, это твоя жизнь. Но в быту, среди людей, этого я не вижу.
А вот чему бы они могли бы, на ваш взгляд, у нас поучиться? Есть такие вещи?
Конечно. Я считаю, что прежде всего духовности. Потому что вот это все они превращают, они строят внешнюю коробку, очень красивую, отполированную, идеальную.
Глянцевую, да?
Глянцевую, да. Но они забывают про внутреннее содержание. Даже просто пробегают мимо него.
Ну, у нас-то тоже жизнь полна противоречий, и в плане социальном мы менее обустроены, в законодательном менее защищены, и так далее, и так далее. Что бы можно было пожелать нам в таком случае?
Учиться именно строительству гражданского общества, если говорить в общем, реально влиять на жизнь своей общины. То есть, если, допустим, вы в церкви, чтобы люди были более активны. Вот даже вот я говорю, вот эта совместная трапеза после службы. То есть мы действительно там все вместе. Мы общаемся еще после церкви. Здесь в основном этот народ пришел, расходится, не продолжая жить этой же жизнью вместе, понимаете? То есть мне кажется, чтобы это была более именно общинная жизнь конкретных храмов, там, приходов, которые собираются или вокруг приходов, или вокруг священников. Я считаю, что благодаря такой совместной жизни можно решить остальные все вопросы.
Ну, в крупных городах, к счастью, это есть, таких как Москва. На местах уже, наверное, посложнее. Но вот спасибо за такое пожелание. И вам хочется пожелать помощи Божией в ваших трудах, чтобы и ваша газета процветала,
спасибо,
и ваша духовная жизнь возрастала, и чтобы вы, как иконописец, тоже реализовывались.
Спасибо
Потому
большое.
Что вот в Приднестровском храме ваши работы есть, иконы, и молятся перед ними. Это очень важно для иконописца.
Ну, я считаю, что, в принципе, в этом смысл жизни. Во-первых, я считаю, что это огромное счастье, благодать от Бога, что мне позволили писать иконы. Поэтому я в любом случае уже счастлив и рад своей жизни, потому что думаю, что уже не зря прожил, потому что есть вещи, которые сделаны для людей.
Они уже живут своей жизнью.
Живут своей жизнью, да. И то, что мне Господь позволил это сделать своими руками, это, конечно, большое счастье. Я очень благодарен Господу за это.
Спасибо вам большое, всего вам доброго. Вы прослушали интервью с Игорем Винюковым, иконописцем, фотографом и дизайнером. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.